Студия «Медиакнига» представляет. Анна Пожарская. «Смерть и любовь в Академии темных сердец». Читает актриса Эмма Бородина. Глава первая. Когда я вошла в комнату, он был уже мертв. Лара в сердцах стукнула кулаком по холодной залакированной поверхности стола и тут же испуганно притихла. Где-то в глубине привычно всколыхнулась магическая энергия и тут же пропала, оставляя после себя тянущую боль в груди. Сработал подавляющий всякие силы адастровый браслет. Сидящий напротив блондин смерил Лару ледяным взглядом, и она почувствовала, как сердце замирает от страха. Снова захотелось расплакаться. Этот дознаватель совсем не походил на милашку, который допрашивал ее вчера. Тот шутил и улыбался, а блондин смотрел так, что хотелось испариться. Ларе казалось, он еле сдерживается, чтобы не ударить ее. Прикусила губу и побитой собакой опустила глаза. Лучше поумерить пыл, иначе и впрямь все закончится виселицей. Мужчина хищно улыбнулся и поинтересовался густым бархатным баритоном. Равнодушно, холодно, так будто заранее знал ответ. «Тогда отчего вы не пожелали открыться, когда мы заглянули в вашу память?» Лара грустно усмехнулась. «Можно подумать, сделай хранители все правильно, она могла бы помешать». «Это вина вашего сотрудника», — вздохнула она. «Вы не сняли с меня адастровый браслет. При всем желании не могла бы ничем помочь». «Возможно», — закивал дознаватель, а потом протянул руку, приподнял подбородок Лары и уставился ей в глаза. Так пристально и ядовито, будто убитый был его отцом. «Возможно, вы в сговоре с кем-то из наших. Рассказывайте». Лара вздрогнула. Еще одно нелепое обвинение. На глазах выступили предательские слезы. «Клянусь, не знаю ни с кем из ваших», — шмыгнула носом, но тут же попыталась взять себя в руки. «Что толку вызывать к пониманию, когда рядом такой монстр? У него нет цели докопаться до правды, а уж поберечь попавшееся на пути темное сердце тем более». Но блондин, казалось, смягчился, отпустил подбородок и даже выдавил из себя улыбку, неожиданно приятную, почти соблазняющую, в общем, совсем не подходящую ситуации. Потом набрал воздуха в грудь и заговорил четко и быстро, будто оглашая приговор. «Ваше дело плохо, госпожа Нуини. Из всех подозреваемых вы больше остальных были заинтересованы в смерти господина Ферсалиса. Вы одна могли зайти в его комнату без предупреждения, и вам он, полагаю, доверял. Убили его с помощью заклинания, которым вы наверняка владеете, хоть и не сознаетесь открыто. Ко всему прочему, вы отказались сотрудничать со следствием». «Я не отказывалась!» — выпалила Лара и поняла, что самообладание окончательно ей изменило. Из глаз полился настоящий поток. «Ну хорошо», — согласился блондин. «Вы не смогли с нами сотрудничать. Учитывая ваши прошлые заслуги...» Тут он ухмыльнулся, и Ларе захотелось выть в голос. «Еще 3 года назад вас бы вздернули без лишних разговоров. Но сейчас обстановка вам благоволит, и мы вынуждены провести расследование по всем правилам». «А где все это время буду я?» — слабо поинтересовалась Лара и снова шмыгнула носом. Надежд провести последние дни на свободе почти не было, но не спросить она не могла. «У вас очень влиятельные друзья», — подытожил дознаватель, поднялся из-за стола, подошел к стоящему в углу шкафу из красного дерева и открыл ящик. Извлек оттуда кожаный браслет с большим зеленым камнем. Сердце Лары забилось быстрее. Ясно как день. Хранители договора вцепились в нее мертвой хваткой и вряд ли сами будут искать настоящего убийцу, просто потому что уверены в ее виновности. Но если ее выпустят хотя бы ненадолго, она попробует найти истинного преступника. Из камеры это будет сделать практически невозможно. Блондин приблизился к Ларе, и она покорно протянула правую руку, ту самую, на которой уже красовалось украшение из белого камня. Дознаватель закрепил над ним кожаный браслет. «Любая попытка снять украшение трактуется как нарушение 4 и 63 пунктов договора», — монотонно пробормотал он. Вы обязаны явиться к хранителям по первому требованию в течение 3 часов. Опоздание трактуется как нарушение 4-го пункта договора. Вам все понятно?» Лара кивнула. «Куда уж понятнее. За неоднократное нарушение 4-го пункта договора магического и безмагического сообществ полагалась смерть». «Я могу идти», — выдохнула она, еще не понимая, уже можно радоваться хотя бы временной свободе или еще рано. «Да». Блондин снова расплылся в неподходящей случаю улыбки и, подхватив под локоть, подвел к двери. «Не рекомендуем вам резко менять место жительства». «Мне, знаете ли, не до перемен, господин». Тут Лара запнулась, с ужасом понимая, что не запомнила имени злого дознавателя. «Нортей», — подсказал мужчина. «Тартис Нортей». «Непременно запомню», — бодро отрапортовала она и поспешила прочь из кабинета. Ноги подкашивались, и кровь бешено стучала в висках, но сбежать отсюда хотелось так сильно, что Лара плюнула на самочувствие, нащупала рукой стену и, как в лабиринте, удерживаясь за нее, пошла к выходу из здания. Беспокойное напряжение отпустило только в карете по пути в академию под защиту могучих грифонов. Лара забилась подальше в угол и дала волю слезам. Кажется, проревела все 2 часа дороги. Страх и жалость к себе вытеснили здравые мысли. Ситуация казалась не просто безвыходной. Она обещала испоганить даже последние дни на свободе. Из-за волнения магия темного сердца так и норовила выйти из-под контроля, а на каждую попытку подавляющий силу браслет отвечал такой болью, что впору было побаиваться собственного дара. Лара мучилась от безысходности, от невозможности применить силу и от непрекращающихся ответных ударов артефактов. Напоминала себе затравленное животное. Оно еще задирало лапы и скалило зубы, но отлично осознавало, бой проигран, и самым простым решением будет сдаться. По-хорошему следовало бы взять себя в руки, но здесь, в тесной и душной карете, у Белар Нуини ничего, кроме слез, не получалось. Вышла на улицу у западных ворот Академии. Все равно защитная магия не позволит ехать быстро, а ей, Ларе, полезно будет проветрить голову после недельного сидения в заперти. Окружающий главное здание сад успел переодеться в веселые осенние одежды и навевал мысли о предстоящем празднике. Лара вдохнула знакомый запах прелых листьев, подставила веснушчатое лицо солнцу и невольно улыбнулась. А потом на нее снова накатили воспоминания, и на глаза навернулись слезы. Вдохнула поглубже и запретила себе плакать. В конце концов, завтра наверняка заставят читать лекции, и красные глаза вовсе не укрепят ее авторитет среди студентов. Махнула рукой, нашла о чем думать, но все-таки вытерла слезы. На них тоже требовались силы, а их и так осталось немного. На крыльце главного входа в небесно-голубой особняк Академии, прямо под статуями самых воинственно настроенных грифонов, стояла женщина. Лара прищурилась, пытаясь разглядеть, кто перед ней. Силуэт казался знакомым, но лица с такого расстояния было не разглядеть. Сказывалась неделя без отвара для глаз. Женщина, похоже, поняла, в чем дело, и, помахав рукой, двинулась Ларе навстречу. А спустя несколько мгновений, разглядев, наконец, идеальную прическу и ясные глаза своей подруги Меры, Лара тоже ускорила шаг. Ровно для того, чтобы через минуту оказаться в ее объятиях. Нос обожгло смесью ароматов ландыша и сушеных розовых лепестков, а Лара прикрыла глаза от охватившего на миг спокойствия. Старалась не сходиться с кем-то, кроме темных сердец, но Мера, которая и вовсе не была магом, за 4 года знакомства стала настолько близка, что казалась родной. «Как ты?» – прошептала она, когда приветственные объятия и поцелуи закончились. «Что хранители с тобой сотворили?» «Ничего особенного», – пожала плечами Лара и, прихватив Меру под руки, осторожно потопала в сторону входа. Нацепили адастровый браслет и браслет с зеленым цавором. Поймала взгляд подруги и поняла, что та не знает назначения последнего камня. Еще бы. Цавр создали хранители договора, и обычные люди о нем и не слышали. Поспешила пояснить. Этот амулет, чтобы знать, где я нахожусь. Но хоть отпустили, уже хорошо. А потом припомнила фразу дознавателя